коли поруч приємний співрозмовник, проблеми тануть, як лід. Сірі будні насичуються барвами. Житейські будні з Іриною Ткаченко. На Українському радіо. Розкажемо, розрадимо, розважимо.
Щиро вітаю вас, шановні слухачі, як завжди, щобудня об 11.15 починається наша програма, яка так і називається «Житейські будні». І я, її ведуча Ірина Ткаченко, щиро вітаю наших слухачів. Так само щиро і так само сердечно я вітаю і нашого сьогоднішнього гостя. Поруч зі мною у студії заслужений лікар України, невропатолог вищої категорії Володимир Берсінів. Пане Володимире, щирі вітання.
Доброе утро.
Дуже приємно вас бачити у нашій студії, і оскільки у нас весь тиждень присвячений так чи інакше 1 вересня, тобто Дню знань, ми багато говоримо цього тижня про дітей. Я думаю, що і з вами ми поговоримо саме про це, про те, як зробити дитину здоровою і щасливою. І тему нашої програми можна визначити як «Здоровий хребет». Це здорова і, що дуже важливо, розумна дитина. Саме про це ми і поговоримо, але перше запитання дещо про інше. Що ви відчуваєте, коли 1 вересня? Що ви згадуєте?
Я скажу откровенно, значить, це, пожалуй, мой самый любимый праздник, лично мой. И это своеобразный Новый год. Мы начинаем какой-то этап жизни у нас 1 сентября. И это праздник, я считаю, люди давно его сделали общенациональным праздником. Почему? Потому что 1 сентября – это прежде всего как бы свежий ветер в голове каждого человека. И все идут учиться, без исключения. Даже сейчас у нас лица третьего возраста тоже учатся компьютеру, учатся то же самое мобильному телефону.
Да,
то
там
есть
куда?
Сейчас, например, даже в прессе пишут, что даже платежные разные поручения теперь нужно получать образование, чтобы все это грамотно делать. И поэтому человек так устроен, что он учится всю свою жизнь сознательную. И хотелось бы пожелать всем, чтобы все достойно учились, все достойно получали знания. Знания превращались конкретно в улучшение качества жизни людей. А вообще самое главное, самое ценное, что есть у человека, это время. И время нужно расходовать разумно. Меня вот, например, лично поразило, вот было сейчас юбилей независимости, и показывают здоровых молодых парней, которые большой группой показывают упражнения там разные с оружием и так далее. И диктор говорит, каждый день 6 часов в течение 3 месяцев они тренировались этому. Я говорю, боже мой, сколько можно было деревьев посадить? Ну как можно бессмысленно расходовать свое время на каких-то тусовках, на каких-то пьянках, на каких-то бессмысленных разговорах, сплетнях и так далее, и так далее? Посмотрите на девчонок некоторые, которые начинают там вот так, собираются молодые, лузгают семечки и перемывают кости всем
окружающим.
Да, и пивком сдобряют. А потом проходит время, или ребята пинают воздух, ходя по Киеву вечером, так сказать. Потом проходит время, вспоминают, что время для образования пропустили. И самое главное, массу тела себе создали, чтобы потом всю жизнь бороться с этим. Я хочу всем еще сказать, что самый неблагоприятный продукт для массы тела – это, оказывается, даже не сало, а семечки.
Я думала, пиво.
Больше всего калорий. А пиво – это вообще, я вам скажу, что это нехороший напиток. Есть у человека вот онтогенез. это развитие человека, он продолжается до комсомольского возраста, я всегда говорю. 20 последняя структура, которая костеневает в теле человека, это грудина. 27, 28, до 30 лет, короче говоря. И до этого возраста человеку абсолютно противопоказаны любые интоксикации. И прежде всего бытовые интоксикации. Я имею в виду сигареты, пиво. Организм должен вырасти. Все вот эти неприятные вещи, они на растущий организм оказывают иное влияние, чем на организм, который сформировался. И пиво нужно пить только если после 30 лет, но не раньше. А у нас это почему? Потому что зависимость появляется. Зависимость. Так человек устроен.
А все те, про що ви говорите, ну, закладають підвалини для того, щоб хребет був здоровим, так? І навантаження.
Нет, здесь вопрос принципиальный. Почему мы назвали передачу не только здоровый, но и умный? Дело в том, что абсолютное большинство заболеваний человека связано с основной рессорой, которая есть в человеке, это позвоночник. Это как рессора, которая на себе все держит.
Дуже такий гарний образ.
Да-да, это рессора, которая определяет качество здоровья человека. Если вы едете в машине, на которой плохие рессоры, все ведь разбалтывается. А когда хорошие рессоры, то
как по маслу,
как по маслу все идет. Так вот, мы уже говорили о времени развития человека. Человек устроен из 24 вот этих самых позвонков. И между позвонками находятся диски межпозвонковые. Вот они сейчас в жизни создают больше всего проблем людям. Нет ни одной семьи уже, где нет у людей проблем с межпозвонковыми дисками, с грыжами, протрузиями и так далее. И от этих болезней потом не умирают, сроки жизни не сокращаются, но качество жизни настолько страдает, что человек из участника жизни становится ее свидетелем. Так вот, межпозвонковые диски заканчивают свое развитие в 23 года. 22-23 года. Это четкий научный факт. Я к чему это говорю? До 23 лет перегружать позвоночник нельзя. Вчера мне вот рассказали, что где-то даже информация поступила в средствах массовой пропаганды, что измерили массу, которую должен носить ребенок, первоклассник, вообще в школу, 6 килограмм. Это многовато. Я как-то занимался этими измерениями. У нас получилось с родителями 11 килограмм. Полная боевая выкладка первоклашки. То есть явно перегружен позвоночник у ребенка. И вообще, кто перегружает позвоночник до того, как он закончил свое развитие, потом болеет. Поэтому все виды спорта, связанные с поднятием тяжести, они противопоказаны. И я хотел бы на это обратить особое внимание. Потому что есть статистика, я не знаю, украинская, есть российская, у нас такая же в принципе. 20% школьников, которые приходят первоклашек, вот первый класс, у них уже нарушена осанка.
А
в шестом классе половина школьников нарушена осанка. А к выпуску из школы 97% нарушена осанка. А что такое нарушенная осанка? Это принципиальный вопрос для интеллекта. Да, представьте
просто
себе.
Для поставы,
нет, это
для...
не только для здоровья. Понимаете, женщина любая должна прежде всего отвечать за здоровье ребенка. Воспитывать ребенка должен отец. Вот это бы нужно разделение сделать. Каждый ребенок должен любить своего отца и одновременно бояться. Тогда будет порядок. Вчера мне понравилась шутка. Подготовились к первому классу, 1 сентября. Да, конечно, дневник и ремень приобрели.
На жаль, это важит меньше, чем 6 килограммов.
Так вот, я к чему говорю об осанке. Вот когда нарушается осанка, возникают проблемы с кровообращением мозга. Представьте себе, так устроена уже жизнь, что в голову человека входит всего 4 артерии. 2 сонные артерии, они идут впереди, на шее. И 2 позвоночные артерии, которые идут по шейным позвонкам, прямо внутри отростков позвонков поперечных. И вот что получается. Сонные артерии обеспечивают кровью полушария мозга, интеллект. А позвоночные артерии питают ствол мозга. А ствол мозга выполняет такие функции: сердцебиение, дыхание, глотание, зрение, слух, походка, движение, речь.
Такие базовые.
Это базовые функции. Там питание исключительно должно быть полное. И когда у ребенка нарушается осанка, то вот положение этих артерий меняется. Меняется. Они перегибаются. Они не поставляют достаточное количество крови этим воздействующим структурам. Но человек очень мудро устроен. Малейший дефицит какой-то кровотока по позвоночным артериям, тут же природа включает механизм перекачки недостающих порций крови из бассейнов сонных артерий. Как наши экономисты говорят, идет секвестирование бюджета.
Тобто від мозку
забирают из сонных артерий у интеллекта и качают туда, где сердцебиение, дыхание, где нельзя дефицита создавать.
Еще выходит.
А если секвестирование произошло, у кого-то забрали, значит, надо кого-то лишать. И на эту порцию лишают высшие вегетативные центры организма, переходят на голодный паёк.
Це, мабуть, що спершу не дуже видно.
А это сразу первое, это проявляется, во-первых, депрессиями. И у ребят, у детей тоже это все бывает. Это проявляется проблемой оперативной памяти, когда он запоминать становится значительно
погано
хуже,
вчується, да.
Чем... Да. Это поведенческие акты неадекватные. Он на грубое воздействие может не ответить, а на какой-то мелкий шепот или взгляд дать парадоксальную реакцию и так далее, и так далее. Поэтому я всем советую воспитывать дворянскую осанку у каждого ребенка, если хотите, чтобы ребенок хорошо учился. Ну и второе, конечно, одно из самых главных условий нормального обучения – это должна быть нормальная концентрация аскорбиновой кислоты в крови, то есть витамина С, и причем природного, а не искусственного из таблеток, потому что искусственный все равно не работает как надо. Это принципиальный вопрос, особенно в период экзаменационных сессий, в период...
Это поддержка.
Ну, понимаете, возраст человеку дан, чтобы получить образование. А как получается в жизни? Давайте называть вещи своими именами. До 28-7 лет человек растет, и он это время должен посвятить образованию, получению профессии, квалифицированной, потому что даже сейчас профессию нужно получить и очень много знать. Но возникает ситуация, и он должен и время выделить для этого, и финансы в своей жизни. А получается как? Ты не хавайся, я твоя каханна, Руслан Лижишко поет. Вот они еще не успели, дети, вырасти, юноши еще, дифференцироваться, получить образование, уже любовь. За любовью следует семья. За семьей следует что? Я должен содержать семью. И молодой человек, вместо того, чтобы получать образование, начинает содержать семью. И еще, даже он продолжает учиться, к примеру, там заочно переводится, вечернее как-то, но все равно главная мотивация в жизни – содержать семью. И он уже получает полукачественное образование. А жить всем хочется прилично. И начинают завидовать друг другу. А это самый страшный грех. на мой взгляд, это зависть. Она хуже ненависти. У меня есть книга дома, называется «Энциклопедия пороков человека».
Она ваша?
Моя личная.
Не, я имею в виду, не вы ее написали.
А, и у меня как-то была такая ошибка. Одна газета опубликовала, что у меня такая книга опубликована, и хотели там выяснять отношения там. Я сказал, не надо, наоборот, я считаю, это социальный заказ, нужно подумать и написать книгу, откуда берутся человеческие пороки. Ведь таких благородных дел, записанных в религии, немного, да? Где-то дюжина основных.
Ну да.
Вот. А пороков, оказывается, 105. Я специально пересчитал оглавление, потому что там не написано 105. На мой взгляд, самый мерзкий...
Самый головный.
Самый мерзкий – это зависть.
Жаба.
Да,
то, это что нас называют.
Да, жаба. Почему? Потому что я вот по-своему счастливый человек. У меня зависти нет. Нет вообще. Я никому не завидую. Я, наверное, самый счастливый человек в этом государстве, потому что у меня вообще проблем нет. Вот так. Потому что все слишком зацикливались на вот этих вопросах, на карьеризме, на зависти, и они сами себя съедают. Человек сам себе создает проблемы. И надо достойно жить, и достойное место каждый человек должен занять. Но человек так устроен. Знаете, есть законы социального развития. Человек стремится всегда к той должности, которая не соответствует, и в результате возникают проблемы.
А знаете, если кажуть, знайшов своє місце в житті, чекай, поки вольно звільниться. Це ж те саме, правда? Виходить, що твоє місце хтось зайняв. Я, наприклад, знаю один із ваших секретів. Я знаю, що для того, щоб почуватися щасливим, ви, крім того, що допомагаєте людям як лікар, ви ще й книжки пишете. Ось новий шматочок щастя лежить у мене на столі. Це така велика-велика книжка. Це, скоріше, як посібник можна назвати, так?
Називається... Ні, я зараз розкажу.
Мітамірний масаж.
Так, да, я розкажу. Значить, в чому тут діло? В каждой семье, я не ошибусь, 2, 3, 4, а то и больше маленьких книжонок по... Книжонок именно это, я, пусть не обижаются, кто их написал. О массаже. Массаж – это самый древний, самый распространенный метод лечебного воздействия. Это все с этим согласны. И вот мне... И в каждой семье есть эти книжки. А мне где-то год назад приблизительно попалась книга... По массажу. Репринтное издание Санкт-Петербурга конца 19-го, начала 20 века. Это уникальная книга чем? Нет автора. Автор впервые такой.
Пиши народно.
Нет автора. Там есть вводная статья за подписью женской одной. А автора нет. Я думаю, а книга большая. И потом я узнал, в чем дело. Это написала одна дама, которая съездила в Швецию, научилась массажу. Это было конец XIX века. Шведскому массажу. Потом повторно поехала, научилась шведской гимнастике и опубликовала вот эту книгу по массажу. Там иллюстраций много и так далее, и так далее.
Массаж такой звучит.
А потом, в принципе, все вот эти книги, которые выпускались в течение века... Они, это переписки были с тех книг, буквально.
Так, больше-меньше.
Да-да, и иллюстрации все взяты оттуда, кстати.
Разошлось на цитаты, да?
Да, то есть одно и то же, без всякого. И вот второе, на что я обратил внимание, понимаете, профессиональные врачи и профессиональные медсестры практически очень редко занимаются массажем. Массаж – это удел очень людей, которые это очень любят. Душу вкладывают, но, как правило, базового медицинского образования у них нет. Они проходят какие-то там курсы и так далее, и так далее. И вот опять же все книжки о массаже написаны массажистами.
Парадокс.
И вот я решил все-таки с врачебных позиций подойти к анализу этой проблемы, что такое массаж. И вот написана эта книга. Вот она у меня сейчас, я вот сегодня здесь, 240 страниц, но количество иллюстраций, угу, количество иллюстраций где-то больше 400.
Книжка с картинками.
То есть книга из одних иллюстраций, очень много иллюстраций. И она большая почему? Потому что я в натуральную величину представил некоторые иллюстрации и взял их с самых серьезных анатомических руководств мира.
Все для лекарей, я бачу.
Нет.
Нет?
Это именно, она так и написана, что она предназначена для массажиста, чтобы массажисты разбирались, какие механизмы включаются, что и как, и так далее, и так далее. Потому что если стопа, так она дана в натуральную величину. Понимаете?
А, саме тому вона
если
велика,
кисть
да,
натуральную mm-hmm. величину. И у меня собраны атласы, я думаю, это лучшая коллекция в мире. Вот все атласы в мире, что издавались, у меня есть. И вот я эти классические...
Атласы иллюстрации... по людине?
Да, по человеку, ага. Потому что это очень важно. И я думаю, что это сдвинется и улучшит, катализирует вот эти массажные дела. А потом массажем должен обладать каждый человек.
Тобто и простая людина это тоже может прочитать и что-то себе
вынести. О чем идет речь? Почему? Потому что каждый это дело осваивает. Когда он увидит четкое расположение нервов, сосудов, градиентных рефлексогенных зон, то есть зон максимальной биологической активности, куда нажимать и так далее, и как это делать.
Тобто, как вот. Говорят, не боги горшки обжигают.
Да, да, и каждая мама должна владеть... Я вот эту книгу начал с двух примеров. Значит, когда я приехал в Киев, меня правительство Украины пригласило работать, и я сразу попал в такую историю. И пришел на работу, а погибает женщина в соседнем корпусе, ну, реально погибает. Статус астматикус вывести существующими методиками не могут. Женщина молодая, двое детей. И меня тот профессор, профессор Пятак Олесь Авдеевич, это первый шеф научный мой здесь, в Украине, мне говорит, доктор, делай, что хочешь, но она должна жить. И вот я такую процедуру исполнил, что оживили. Зрачки сузились довольно быстро, но как раз была ситуация смерти. И, кстати, она потом и выздоровела, и даже инвалидность сняли. Она алмазной пыли надышалась, она на алмазном заводе работала, и у нее бронхиальная астма, причем не купировалась. И второй случай ко мне привела доктор. Ну, я это расскажу, это вообще уникальный случай. Недавно, сравнительно, приходит ко мне доктор из Боярки, она врач детского дома. И говорит, она пришла посоветоваться вообще по медицине там. Но я, говорит, вы не помните моего ребенка? И показывает ребенка. Ребенку, по-моему, 14 лет. Или 16, я уж не помню. Вот. Мы были у вас. И вы ее смотрели. Дело в 6 лет. Почему была встреча, консультация? Потому что ребенок бесконечно болел хроническими респираторными заболеваниями. До 6 лет у нас не было ни одного месяца, чтобы я не брала больничный. Я тогда нарисовал проекционные точки, нервус пахникус минор, это малый внутренностный нерв, и сказал, делайте вот здесь массаж, поднимется, усилится иммунологическая реактивность организма. И она делала массаж. Так вот, после этого, это недавно было сравнительно, мы ни разу практически не болели респираторными заболеваниями. Вот что такое массаж. Я эту книгу начал с двух этих фактов. А в самом конце книги я нарисовал иллюстрации, дал, что нужно, что я тогда сделал.
Вот. Открылась секрет.
То есть в каждой семье это метод, качество жизни будет улучшаться однозначно.
Зараз, я думаю, настав час дати номер телефону, нагадати нашим слухачам, для того, щоб вони могли поставити своє запитання нашому гостю. Нагадаю, у нас у студії заслужений лікар України, невропатолог вищої категорії Володимир Бірсєнєв. Ми говоримо про те, як зробити дитину здоровою і розумною. Ну і, звісно, річ щасливою. 239-62-92, код Києва 44.
Житейські будні з Іриною Ткаченко.
Отже, ми продовжимо спілкування з нашим гостем. Слухачі починають нам дзвонити. І коротеньке моє уточнення. Ось ви кажете, треба виховувати в дитині, щоб був здоровий хребет, так, щоб вона була розумною, вчилася. Таке решта, гарну поставу, так, осанка російською мовою. Але перевантажувати дитину спортом не можна. То де шукати цю золоту середину для того, щоб і, як ви кажете, ресора, так, оцей хребет, ресора була сильною, гарною, здоровою, і все ж таки не перевантажувати. Що це має бути?
Все дуже просто. Кожного ребенка нужно научить грамотно лежать, грамотно сидеть, грамотно стоять и грамотно ходить. Вы почему думаете, вот барышень, которые достигают возраста, только на подиумы выводят, учат, переучивают? Переучить человека очень трудно, научить можно. И вот здесь нужно, как человек садится за стол. Вопрос принципиальнейший. И когда у меня появляются такие необходимости, дети, например, я особенно с проблемами головы, там, и с проблемами всеми, я первое, что говорю родителям, научите ребенка кушать. Элементарно. Под мышки вставьте две тонких книжечки, тетрадочки, и обязательно принимайте еду двумя руками. И тогда ребенок невольно
вот будет сидеть ровно.
И потом нужно это дело в безусловные рефлексы проводить, чтобы это образом жизни становилось. А на это нужно время. Вот эти рефлексы, например, вот сейчас военное училище, они как поступают? Они берут, и это те же сами киевляне уже на 3 года уходят спать в казарму. И только через 3 года их отпускают домой отдыхать ночью. Почему? 3 года уходит на формирование образа жизни. Не шучу. Это очень серьезные вопросы. А у нас так потакают. Воспитание это ребенка, это ведь не очень позитивные процессы. Складываются иногда позитивные процессы между детьми и родителями. Иногда нужно очень жестко себя вести, чтобы...
Потім не було проблем у тієї ж дитини. До нас починають дзвонити слухачі, і перший ставить своє запитання нашому гостю. Вітаємо вас.
Добрий ранок.
Добрий ранок.
Галина Іванівна, Київщина.
Будь ласка.
Скажіть, будь ласка, чи відома вам так називаємо скандинавська ходьба? Як вона буде впливати на осанку і на хребет? І чи можна її, так сказати, приміняти для дітей з якого віку?
Дякую. Щиро дякуємо.
Спасибо, Галина Ивановна. Очень хороший вопрос. Сейчас вот, например, все люди занимаются там оздоровлением и все прочее. Американцы недавно взяли и просчитали по науке все методики оздоровления, без исключения. Оказалось, что если человек, например, по утрам бегает с юности, пусть бегает сколько хочет. Но если он не бегал с юности, после 35 лет это уже патогенное влияние на организм человека, утренний бег. Это серьезный вопрос. Вот. Плавание и все прочее, это так. Самое, оказывается, грамотное – это быстрая ходьба. Вот скандинавская ходьба – это и есть быстрая ходьба. Просто в Скандинавии они добавили еще палки лыжные. 2 шага в секунду – 40 минут. 40 минут. И хотя бы 2-3 раза в неделю.
Тобто це досить швидко, да. Це не просто так ледь-ледь.
Да. И вот это сейчас оказывается самый грамотный вид. Значит, но для детей это все очень полезно, конечно. Понимаете, давление в дисках, все зависит от давления в дисках. Самое минимальное – это когда он лежит, человек. Когда он стоит, давление возрастает, но очень сильно возрастает, когда человек сидит в поясничных дисках. Это очень нехорошая поза. И вот сейчас, например, заниматься тяжелым физическим трудом или целый рабочий день сидеть в кресле. Оказывать тяжелый физический труд полезнее, нежели сидеть в кресле целый день. Это сейчас очень серьезный вопрос. Вот. И тяжестями, и то же самое. Вообще нельзя перегружать ребенком избытком нагрузок. Еще раз повторяю, до 22 надо ходить однозначно. Сейчас очень много детей рождается с дефектами различными в позвоночниках, так называемые стигмы, аномалии развития. Их очень много у человека, в норме до 5 штук. Форма ушей, носа – это часто стигмы, а не что-то там генетическое. Mm-hmm. Вот. И, значит, очень полезное дело. Потому что быстрая ходьба, она как раз и нормализует осанку.
Тобто для того, щоб дитина була розумною, в першу чергу батьки мають бути розумні, так?
Я ще раз повторяю, ну, естественно, і рожати потрібно дітей теж, приймаючи определенні рішення. Потому что, к сожалению, довольно много детей рождается, как Жванецкий шутил, извините, не люблю этих шуток, но одно неосторожное движение, и ты папаша. К сожалению, это существует. И потом перед фактом ставят часто. И очень много свадеб возникает именно на почве этого. Вот. И я не противник этого, но я считаю, что человек – разумное существо, он все-таки должен думать головой прежде всего о некоторых моментах. А когда человек элементарно путает баланс гормональный с любовью, вот возникают вопросы. И часто человек делает ошибки вот в возрасте, гормональные перестройки, которые потом полжизни, если не всю жизнь, исправляет.
Наступный слухач, ваше запитание. Добрый день.
Добрый. Алло.
Слухаем вас.
Это вы меня слышите?
Будь ласка, так.
Очень приятно. Где можно найти книжку Владимира Андреевича по поводу массажа? Вот я сейчас слушаю вашу передачу и в восторге.
Щиро дякуємо. Я думаю, значит, что вы, наш оператор, сможет вам...
Вы знаете, вот мы все любим свой город, Киев. Прекрасный город, действительно. Знаете, красивее города в мире нет, я считаю. Я во всех столицах мира побывал практически. И красивее страны нашей нет. И красивее климата нашего нет. Вот этого, но настолько, как помните в фильме, замылились глаза у людей, смотря на эту красоту, что подзабыли. И, короче говоря, в Киеве был один очень уникальный магазин на площади Льва Толстого, магазин медицинской книги. И не было ни одного доктора в стране, который, приехав в Киев, не зашел в этот магазин. И нашлись все-таки, извините, уроды, других слов я не придумаю, которые из этого магазина сделали бутик. Совершенно ненужной там дамской одежды, или я не знаю какой.
Каких тысячи.
А все люди ходили в этот магазин. Это позор для Киева, я считаю. Есть вещи, которые трогать нельзя. Вот. Но, к сожалению, дензнаки решают все сейчас. Так вот, сейчас открыт магазин, называется «Буква Мед», на улице Ярославской, на Подоле. И вот в этом магазине сейчас полное собрание любых книг, самых нужных для людей.
Для лекарей так уж?
Да, именно для врачей обязательно. У нас, кстати, 200 тысяч врачей работает в стране. Вот. И там они могут купить. И для людей, конечно, эту книгу уже туда увезли. Вот. Конечно, она у нас и в нашем подразделении есть на Лысенко 1 и... Вот, это пожалуйста, но там она уже завезена. Вот так.
Наступний слухач, ваше запитання. Щиро вітаємо і слухаємо вас уважно.
Добрий день.
Добрий день.
Скажіть, будь ласка, я не по цьому питанню. Була передача, Віктор Андрійович говорив, що дуже вредно їсти сімечки. А чому, я прослухала, і дуже б хотіла, щоб Віктор Андрійович...
Володимир Андрійович.
Сказав.
Будь ласка.
Ну, я еще раз повторяю. У нас, понимаете, если взвесить массу, ну, нашу людей.
Фізично зважити?
Да, взвесі, скільки весить
Україна.
Населення наше.
Скільки важить Україна?
Явний буде, так сказати, перебор. Вот. Сейчас, правда, стали все следить за весом, но то, что украинские девушки иногда страдают...
И больше, ніж треба.
Страдают весом своим, излишним весом, возникает масса проблем эмоциональных. Это как раз связано с тем, что с калориями. Самый калорийный продукт – это семечки. Об этом нужно помнить, об этом нужно знать. И когда формируется человек, когда растет, нужно семечками не увлекаться, иначе возникают проблемы с жировой клетчаткой.
Тобто їх їсти можна.
От у кожного чоловіка, у кожного чоловіка количество костей строго определено. Количество мышц 697 у кожного. Количество там эритроцитов такое-то. Так вот количество жировых клеток у всех людей, в принципе, одинаково.
А чому ж один?
А от в этом-то все заключается. Все заключается. Жировая клетка, она устроена вот как... Жировая клетка, вот если сравнить, это вот шарик воздушный мы купили там в магазине, да? Вот это жировые клетки. А у полных людей они надуты, эти шарики все. Представляете, мы возьмем вот в кисть, да, в горсть этих шарики, а потом их надуем все. Представляете, какой объем сразу меняется? Так вот, также наполняются жиром эти жировые клетки у некоторых людей. И задача, если потерять массу тела, нужно просто-напросто проткнуть вот эти шарики, чтобы они спустили воздух, в данном случае жир. Вот я так образно объяснил.
Я думаю, що наші слухачі це зрозуміло і далі будуть дуже розумно ставитися до свого раціону. І ще одне запитання в нашому ефірі. Добрий день.
Доброго дня, здоров'я вам бажаю, Олександр.
Слухаємо вас.
Уважаемый Владимир Андреевич, надо реально смотреть. Я до армии не поднимал тяжести, чтобы не сказалось на росте. Вырос до 183. Но вы знаете, как в армии солдаты дармовая физическая сила. И что вы говорите, сейчас 3 года. Вы знаете, на каких койках они там будут лежать и спать? Лучше, может, дома бы, я, например, как я на щите бы они лежали и спали. А ходили туда учиться. Спасибо.
Дякую.
Александр, если вы задали вопрос по остеохондрозу, я вам скажу одно. Я вот написал книгу, называется «Позвоночник и боль», и она стала бестселлером в полном смысле слова. Я знаю, что существуют вот эти, копируют как пиратские диски, да? Так вот у меня, мне даже это приятно говорить, появились пиратские книги. То есть мои книги, та же самая в Америке, продают официально в книжном магазине по $40 экземпляр в моей книге. Это моя книга, но и она не моя книга, так сказать, получается. И в Австралии, кстати. Для русскоязычного населения. Сейчас русскоязычное население, знаете, во всех, ну, разъехалось и во всех странах мира. Уже вот такая ситуация. Так вот, я сейчас пишу такую же книгу, но уже для врачей. Тоже будет серьезная книга. Так вот, я там анализирую эти проблемы и скажу вам одно. Остеохондроз – это болезнь 20 века. В 19 веке этой болезни практически не было. Грыж дисков не было. Грыжи диски появились после научно-технической революции, когда реально стали автоматизировать различные процессы, которые связаны с подъемом тяжести.
Людина перестала рухатись.
Да, человек перестал трудиться. Понимаете, вопрос принципиальный. И поэтому появились эти болезни. Кстати, грыжи дисков возникают, запомните правила, я всем еще раз говорю. Грыжи дисков возникают от поднятия тяжести, так называемое роковое движение. Обострение остеохондроза от неловких движений.
На жаль, ми тут
охлаждение.
Мусимо поставити три крапки. Чекаємо вас і далі у нашій студії у гостях. Нашим гостем був заслужений лікар України, невропатолог Володимир Берсінєв. Усім бажаємо щастя і здоров'я, розумних і щасливих дітей. До зустрічі.